Днями этим утром нас знакомит Анна Колчина. Что касается прогнозов синоптиков, то на большой части территории России зима уже наступила, и так весьма основательно, а вот в Москве и в Санкт-Петербурге никак. Что касается Москвы, то здесь на грани, в районе нуля балансирует температура. Вот сегодня, например, будет минус один, плюс один, к вечеру похолодает до ноль, минус два. Температура такова, с утра ожидается снег, днем вроде без осадков, но облачно. 745 миллиметров ртутного столба давления, атмосферная влажность воздуха 88%, ветер северо-западный 3,6 метров в секунду. Ну а в Санкт-Петербурге очень тепло, плюс 4,6 днем, к вечеру незначительное похолодание, плюс 3,5, высокое давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 92%, сплошной дождь днем, вечером и ночью, ветер западный 3,6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В течение ближайшего часа вновь много всевозможных тем. Мы побываем и в Киргизии, и в Лондоне в связи со скандалом там с выставкой. Ну и будем говорить об открытии шенгенских границ, о подведении итогов года в США. А тема шенгенской зоны у нас сегодня является и темой для обсуждения с вами. Мы задаем вам вопрос, что мешает России войти в шенгенскую зону. И уже довольно много ответов я получил от вас на пейджер. Ближе к концу программы их прочитаю. Но просто напомню сейчас, что телефон пейджинговой компании 96143. И можно еще посылать смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7-903-743-2801. Ну а начнем мы с Киргизии. Сегодня там состоится первое заседание нового парламента. 71 из 90 депутатских мандатов на недавних выборах получила партия киргизского президента Курбанбека Бакиева. Несмотря на то, что эта страна до сих пор считается одной из самых либеральных в Центральной Азии, оппозиционная партия Атамакен в парламенте представлена не будет. Вместе с представителями других оппозиционных сил она намерена начать в стране массовые акции протеста, о чем рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Сегодня в Киргизии состоится первое заседание нового парламента, впервые избранного по партийным спискам. Подавляющее большинство в законодательном органе страны заняла партия власти «Ак-Жол». Умеренным социал-демократам досталось 11 мандатов. 8 кресел получили коммунисты. Как заявил президент Курманбек Бакиев, в парламент попало немало оппонентов действующей власти. Он сказал, что такого количества оппозиции нет ни в Российской Госдуме, ни в казахстанском парламенте, и что намерен инициировать новый закон о политических партиях, которые должны финансироваться государством. По словам киргизского лидера, до Нового года нужно сформировать новое правительство. По киргизским законам, кандидатуру нового премьера на утверждение президенту будет предлагать занявшая большинство в парламенте партия, то есть партия власти Ак-Жол. Примечательно, что в новом парламенте женщины, согласно специальной квоте, получили 23 мандата. Еще по 20 мест получила молодежь в возрасте до 35 лет и представители нацменьшинств. Между тем, не попавшие в законодательный орган партии намерены сегодня по всей стране начать массовые акции протеста с требованием пересчета голосов избирателей в пользу оппозиции. Как заявил лидер оппозиционной партии Асаба Азимбек Бекназаров, оппозиционеры намерены совместно проводить митинги, чтобы власть вернула украденные голоса избирателей. По словам Бекназарова, оппозиция располагает документами, свидетельствующими о том, что такие оппозиционные партии, как Атамекен, Арнамыс и Асаба, выиграли большинство депутатских мандатов, в отличие от Ак-Жол. Бекназаров сообщил, что сейчас ведутся переговоры с лидерами оппозиции о создании единой, мощной новой партии с единым лидером от оппозиции. Старые политики уже не смогут повести за собой народ. Нам нужен новый молодой лидер с безупречной репутацией, подчеркнул лидер партии Асаба. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Продолжим парламентскую тему, перенесясь из Киргизии в Россию. Сделаем мы это с помощью Мумина Шакирова, который вновь присоединился ко мне в студии. И Мумин сегодня читает российские газеты. Так что же они пишут насчет Государственной Думы России?
Ну вот сейчас Государственная Дума, через несколько дней состоится ее первое заседание. Но уже вот понятно, что позиции мэра Юрия Лужкова заметно пошатнулись, так как его люди, как утверждает автор статьи в независимой газете, не доберут тех портфелей, на которые они ранее рассчитывали. О внутрипартийных конфликтах в рядах единороссов независимая газета уже писала. Среди тех, кто первыми стояли в очереди на ослабление, эксперты называли самого влиятельного из трех сопредседателей партии Юрия Лужкова. По итогам парламентской кампании 2007 года соратникам Юрия Лужкова не только не удалось даже отдаленно повторить успех прошлогодний, то есть, точнее говоря, прошлых выборов, но и пришлось из-за низких показателей единороссов на московских выборах значительно сократить свое количественное присутствие в Госдуме с 25 до 18 человек. Кроме них, в Нижней Палате остались еще те москвичи, кто шел по другим регионам. Артур Челингаров, шедший по Архангельско-Ненецкой группе, формальный представитель Агитско-Бурятского автономного округа Иосиф Кобзон, Владислав Третьяко, номер 3 в списке Саратовской области. Итак, значит, в составе так называемых депутатов-москвичей произошли следующие изменения. По разным причинам из перечня соратников Лужкова исчезли Юрий Волков, сменивший Москву на Калужскую область, шедший по списку Курской области Валерий Рязанский и Владимир Медынский, которого партия поставила на сей раз в Липецкую группу. Задолго до выборов разошлись пути у бывших соратников по партии Отечество Вся Россия Юрия Лужкова и секретаря Президиума Генсовета Вячеслава Володина. Вот скандал с отказом пролонгировать полномочия вице-спикера Артура Челингарова в Госдуме номер 5 разгорелся накануне съезда «Единой России», где было объявлено о новой расстановке сил. Кому из выдвинутых партий претендентов досталось его место, точно сказать невозможно. На охотном ряду уверенно говорят одно. Кажется, вечный спикер Челингаров пострадал из-за женщины. Как говорится, шершеля фам, ищите женщину. А некоторые источники утверждают, что Любовь Слизко вообще должна была оставить думский президиум, но сумела, отказавшись от титула первого вице-спикера, сохранить пост зампреда Госдумы. И таким образом, получается, подсидела Челингарова. Однако наиболее вероятной выглядит другая версия. Думец стал жертвой новичка чемпионки конькобежки Светланы Журовой. За нее, по слухам, замолвил слово сам президент. Если это так, то неудивительно, почему Юрий Лужков, по данным источников партии, сильно хлопотавший за Челингарова, ничего добиться не смог. Танцы на льду. Поражение московского мэра в внутрипартийной борьбе за власть наиболее заметно по итогам распределения глав думских комитетов. В общем, Кобзону, скорее всего, не достанется комитет по культуре. Запасной вариант возможен, это Станислав Говорухин. В общем, позиции ослабились, и позиции Единой России, то есть партии власти, в которой уверенно командует Грызлов, выигрывает.
Вот такие вот страсти разгораются в преддверии первого заседания Думы. Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров сегодня знакомил нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской прессе. Ну а сейчас в Москве 8:15, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Шести мировым державам не удалось достичь договоренности об ужесточении санкций против Ирана. В секторе Газа в лагере беженцев в перестрелке с израильскими солдатами убито 6 палестинских боевиков. США выразили обеспокоенность в связи с многочисленными нарушениями в ходе парламентских выборов в Киргизии 16 декабря. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. В 11:07 по московскому времени сегодня выйдет в эфир программа «Час прессы». Вести ее будет ведущий Виктор Резунков. Тема «По следам журналистского расследования петербургского периода жизни Дмитрия Медведева». Обсуждать эту тему будут его гости. Сотрудники различных изданий российских. Итак, повторю, в 11:07 по московскому времени это будет «Час прессы» с Виктором Резунковым. Ну а сейчас мы поговорим вновь о спорте. Главная тема у нас футбольная. Это Кубок УЕФА, итоги группового турнира. Вчера завершался этот турнир в четырех группах, и в частности решалась судьба «Зенита», но без участия питерского клуба, поскольку просто зависело тут все от результатов матчей его соперников. Вот Нюрнберг выполнил главную задачу, выиграл в Греции у Ларисы 3-1 и вышел в 1/16 финала. А АЗ Алкмар, голландская команда, не сумела этого сделать, на своем поле проиграв английскому Эвертону 2-3. И таким образом заняла четвертое место. На первой позиции Эвертон, на второй Нюрнберг, на третьей Зенит. Вместе со Спартаком Зенит вышел в весеннюю, так сказать, стадию. Ну, на самом деле она уже зимняя, поскольку матчи 1/16 финала будут проходить 13 и 21 февраля. А сегодня состоится жеребьевка. В 14:00 по московскому времени она начнется. 1/8 финала Лиги Чемпионов, 1/16 финала Кубка УЕФА. Все это там обретет свои очертания. Я просто сообщу, что «Зенитка», команда, занявшая третье место, получит в сопернике кого-то из победителей групп Кубка УЕФА, ну, за исключением Эвертона, с которым уже играл. А «Спартак», он был вторым в своей группе, он получит в сопернике кого-то из команд из Лиги Чемпионов, пришедших с третьих мест в своих группах. Ну, а мы еще скажем о волейболе, поскольку очередной тур групповых соревнований Лиги Чемпионов прошел, и в женской лиге московские «Динамовки» выиграли у соперницы испанской команды «Тенерифе» 3-1 на своей площадке, взяли тем самым реванш за поражение недельной давности. И обе эти команды делят второе и третье места в группе Е, имея по 2 победы и по 2 поражения, отстают от идущего без потерь голландского клуба «Амстел Вейн». Ну вот еще одна новость из мира шахмат. Матч за звание чемпиона мира между Виши Анандом и Владимиром Крамником состоится с 11 по 30 октября 2008 года. 12 партий с классическим контролем времени. При ничейном итоге сыграют они в быстрые шахматы. Призовой фонд составит 1,5 миллиона евро и будет поделен поровну, независимо от результата. Вот такая экономическая, скажем, новость в конце выпуска новостей спорта. Она позволяет нам сразу же перейти к новостям экономики. Слушаем Сергея Сининского.
Японская компания Toyota, второй в мире производитель автомобилей, как ожидается, откроет сегодня производство автомобилей на своем первом в России заводе в Санкт-Петербурге. На первом этапе ежегодная мощность завода составит 20 тысяч автомобилей модели Toyota Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Приток капитала в Россию в 2008 году будет не ниже показателя 2007 года, когда он ожидается на уровне 80 миллиардов долларов, прогнозирует министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Рост ВВП России в 2007 году может составить 7,5%, прогнозирует начальник экспертного управления президента страны Аркадий Дворкович. В середине декабря Министерство экономического развития и торговли повысило оценку роста национальной экономики в текущем году с 7,3% до 7,6%. Международные резервы России за неделю с 8 по 14 декабря увеличились на 1,3% до нового рекордного уровня – 467,4 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С начала года они выросли почти на 54%. Россия по объему золотовалютных резервов по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии – примерно 1,5 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Правительство России разработает программу повышения энергоэффективности национальной экономики. Как заявил премьер Виктор Зубков, сейчас 45% потребляемых в стране энергоресурсов используются неэффективно, причем 1/3 из них приходится на промышленность и строительство, 1/4 на жилищно-коммунальное хозяйство, а 10% на транспорт и сельское хозяйство. В целом энергоемкость российской экономики, то есть количество энергии, необходимое для производства продукции на 1 доллар ВВП, сегодня, по словам Зубкова, почти вдвое превышает среднемировой уровень.
— Добавлю к рассказанному Сергеем Сининским, что официальный курс рубля сегодня составляет 24 рубля 75 копеек за доллар США и 35 рублей 55 копеек за евро. А на мировых рынках за евро дают доллар и 43 цента. Ну что же, год близится к завершению, подводятся его итоги не только в России, но, естественно, и за рубежом, в том числе и в Америке, о чем мы сейчас узнаем от наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Джордж Буш говорит о Владимире Путине в последней в этом году пресс-конференции. Что стало главными темами уходящего года? Волнение в Новом Орлеане. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш провел в четверг последнюю в этом году пресс-конференцию. Диапазон тем, затронутых журналистами и президентом, был широк. Но даже на этом фоне явно выделялась российская тема. С подробностями Алан Давыдов.
Джордж Буш провел свою последнюю в уходящем году пресс-конференцию на следующий день после известия о том, что американский журнал Time выбрал российского президента Владимира Путина человеком года. Общаясь с представителями прессы в Белом доме, Буш пошутил, что он и Владимир Путин теперь объединены принадлежностью к клубу людей года журнала Time. Самого Буша-младшего еженедельник «Тайм» называл «человеком года» дважды, в 2000 и в 2004 году. Полагаю, что они выбрали Путина человеком года, потому что он проявил себя как последовательный лидер. И основной вопрос состоит в том, какова конечная цель этой последовательности. Как будет выглядеть Россия лет через 10? Конечно, я надеюсь, что Россия понимает важную роль системы сдержек и балансов, свободных и честных выборов и энергичной прессы. Надеюсь, они понимают западные ценности, основанные на уважении прав человека и человеческого достоинства, как ценности, которые приведут к оздоровлению страны. Буш отметил, что он не обсуждал с Путиным его готовность занять кресло премьера после ухода с президентского поста. Однако, по словам Буша, он с интересом проследит, как будет выглядеть внешняя политика, проводимая преемником Путина, и какую роль сыграет в ней сам Путин. Среди вопросов, затронутых президентом США на его итоговой пресс-конференции, присутствовала тема работы Конгресса, в обеих палатах которого, начиная с января, большинство составляли демократы. Если год начинался для демократов триумфально, победой на выборах в Конгресс, то в конце его стало очевидно, что они уступили Белому дому в борьбе за общественное мнение по одному из важнейших вопросов – об уходе американских войск из Ирака. Буш также не дал хода законодательным инициативам демократов, касающимся налогообложения энергетических компаний, расширения государственной программы медицинского страхования детей и общего повышения государственных расходов. Буш признал, что в 2007 году у него были серьезные трения с Конгрессом, в частности в вопросе о повышении налогов, на котором настаивают демократы. Громким делом последних дней является проводимое по инициативе министра юстиции расследование об уничтожении видеозаписи допросов двух террористов с сотрудниками ЦРУ. Президент отказался комментировать это дело до завершения расследования. Зная, что меня будут спрашивать об этом еще не раз, заранее предупреждаю, что пока расследование не завершится, я воздержусь от публичных выступлений по данному делу. Следующие 10 дней Джордж Буш проведет в резиденции Кэмп Дэвид под Вашингтоном, а также на своем ранчо в Кроуфорде в Техасе.
Это был Алан Давыдов. Трагедия в Техническом университете Вирджинии, где душевнобольной застрелил 32 человека, стала главной темой уходящего года, по мнению американцев и журналистов, рассказывает Владимир Морозов.
По рейтингу Associated Press война в Ираке заняла третье место. И только восьмое место – сообщение о ходе предвыборной кампании в США. На этом основании некоторые наблюдатели делают вывод, что политики так и не смогли привлечь к себе внимание американцев, которым будущей осенью предстоит решать, кто займет место в Белом доме. Но это всего лишь частное мнение, потому что 10 важнейших новостей года определяют не только сотрудники Associated Press. Более демократическим методом, путем опроса, сделал это исследовательский центр Pew. Здесь получилось, что в нынешнем, как и в прошлом году, американцев больше всего беспокоили растущие цены на бензин. Пытаешься экономить каждый цент, чтобы купить рождественские подарки, потому что цены на бензин ужасны. Я сам только что выложил $50 за бак бензина и понимаю этого человека. Но есть люди, которые пострадали больше нашего. Я не попаду домой на Рождество, как делал это много лет подряд. Ехать к родителям через всю страну из Техаса в Вермонт стало дороговато. Я не могу себе этого позволить. Но похоже, что мы рано расстраиваемся. Дальше будет хуже. Об этом говорит эксперт по делам энергетики Стивен Шорк.
With certain market areas, probably Northern California or in some of the tourist spots in Florida.
В некоторых районах, например, в Северной Калифорнии или возле любимых туристами пляжей Флориды, в будущем году бензин будет стоить более $4 за галлон. А это $1.11 за литр.
Paying upwards on an average of over $4 a gallon at some point next year.
Эксперт добавляет, что если, не дай бог, случится новый военный конфликт или экономический кризис, то цены взлетят еще выше. Среди первых 10 тем, которые больше всего волнуют американцев, глобальное потепление, нелегальная миграция, ядерная программа иранского правительства и экспорт в Америку китайских товаров. Многие из этих товаров, например, детские игрушки и зубная паста, содержат красители, сделанные с применением свинца, и вредны для здоровья.
Это был Владимир Морозов с рассказом о главных темах еще не ушедшего года. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, примерно полчаса осталось еще длиться программе «Время свободы», утреннему ее выпуску. Ну а затем в 9 часов начнется программа «Свобода в 9». Вы, в общем, это уже знаете, конечно же. А сейчас узнаете, что сегодня ее будет вести Марк Крутов. Он как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег. Мы узнаем из первых уст от наших корреспондентов в прямом эфире, что творится в Европе Восточной и Западной сегодня утром, в первые часы после расширения Шенгенской зоны, когда открыты границы. Выясним российскую и британскую точку зрения на скандал вокруг выставки российского искусства, которую Москва боится отправлять в Лондон, и услышим мнение экспертов о проблеме утилизации мусора в Москве. Вот вы, Олег, надеюсь, всегда выкидываете мусор в мусорное ведро.
Ну, естественно.
Ну, вот, к сожалению, так делают не все, и проблема эта встает перед российской столицей все острее. Опять же, услышим мнение и властей, экологов, разные точки зрения.
Вот как интересно, надо будет послушать. Но мы вскоре продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напомню просто, что мы задаем вам сегодня вопрос, что мешает России войти в Шенгенскую зону. Ну и надо сказать, что большинство ответов, которые я получаю на пейджер, носят такой самокритичный, что ли, самобичевание, в общем, какой-то характер. Ну а вот Геннадий, например, вспоминает, как пел когда-то Владимир Высоцкий: «Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи». Ну и вот очень много на эту тему именно сообщений. Ну, об этом чуть позже. Сейчас в Москве 8:30, и пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске на полтора года по статье «Злостное хулиганство» осужден активист оппозиционного молодежного движения «Молодой фронт». Артур Финкевич обвиняется в том, что он нарисовал граффити, критикующие президента страны Александра Лукашенко. С 21 декабря в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран. Это Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. С полуночи снят контроль на сухопутных и морских границах между этими странами и остальными 15 участниками Шенгенского соглашения. Британский парламент намерен принять специальный закон о защите вывозимых из России произведений искусства от любых посягательств со стороны третьих лиц. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, закон будет принят 7 января будущего года. Это примерно за 3 недели до открытия в Лондоне выставки работ мастеров живописи конца 19-го – начала 20 века из собраний ведущих музеев России. В столице Киргизии суд вынес обвинительные приговоры группе манифестантов, задержанных в четверг в ходе несанкционированной акции. Некоторые приговорены к нескольким суткам ареста, другие к штрафам. США выразили обеспокоенность в связи с многочисленными нарушениями в ходе парламентских выборов в Киргизии 16 декабря. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак заявил, что эти выборы не соответствовали демократическим нормам. В Пакистане в результате взрыва погибли несколько человек. По данным агентства Рейтер, взрыв произошел в мечети на северо-западе страны. В бразильском городе Сан-Пауло из музея украдена картина Пабло Пикассо. Шести мировым державам не удалось достичь договоренности об ужесточении санкций против Ирана. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Ну а что касается погоды, то в Москве она переменчивая будет, минус один, плюс один сегодня, к вечеру похолодает до 0-2, с утра снег, потом просто облачность, завтра ожидается потепление и дождь, к воскресенью наоборот похолодание до минус 4-6 и будет вроде солнечно, без осадков. В общем, вот так вот бросает из стороны в сторону, ну, собственно, мы уже к этому привыкли. Зимой у нас такое не в первый раз в Москве происходит. В Санкт-Петербурге вообще очень тепло, плюс 4-6, незначительное похолодание к вечеру, плюс 3-5, и завтра то же самое ожидается к воскресенью, похолодание до минус 1-3, вот тогда-то, наконец, и закончится дождь, который будет длиться все это время по прогнозам синоптиков. Да, вот в воскресенье будет солнечно, это объединит Москву с Санкт-Петербургом, ну, мороз и солнце, день чудесный, но надолго ли это сохранится, конечно же, нет, потому что в Санкт-Петербурге уже вечером, даже в воскресенье, будет опять потепление до плюс 1-3. В Москве вроде такого не ожидается. Наоборот, до конца недели уже будет сохраняться холодная погода. Даже будет минус 5-7. Но это такой более-менее долгосрочный прогноз. Мы же вновь обратимся к теме расширения границ Шенгенской зоны. Сегодня в полночь по среднеевропейскому времени на 9 стран увеличилась эта зона, то есть теперь 24 туда страны входят, в том числе и Чехия. Ну вот, чешские пограничники, как отмечает наш корреспондент, будут заниматься все равно проверкой документов и грузов, то есть без работы они в принципе не останутся. С сегодняшнего дня на дорогах могут остановить туристический автобус, например, попросить путешественников предъявить паспорта. Ну, в общем, слушаем нашего корреспондента в Праге Александра Вагнера.
Чешские полицейские за день до отмены пограничного контроля решили проверить, способны ли они обеспечивать безопасность страны. На улице вышли более 600 стражей порядка, которые останавливали подозрительных граждан и требовали предъявить документы. Во время операции с названием «Иностранец» проверили 2000 человек. 150 из них не имели разрешения на пребывание в стране. Удалось поймать и одного гражданина Румынии, находящегося в международном розыске. С 21 декабря в общих чертах именно так и будут охранять чешскую территорию. Продолжает Инджих Урбан из полиции по делам иностранцев. Пограничная служба и служба полиции по делам иностранцев прошли изменениями. Пришлось уволить 2300 человек. Тем не менее, они не останутся без работы, будут служить в тех же регионах, что и раньше, и обеспечивать безопасность нашей территории. Только теперь они займутся контролем иностранцев и транспортных путей сообщения. Для примера, 400 человек примут на работу для проверки документов на автомагистралях и железной дороге. Некоторые чешские пограничники отныне будут работать специалистами, которые при проверке способны отличить поддельный документ от настоящего, так как ожидается, что со следующего года увеличится количество туристов. С шенгенской визой теперь можно свободно путешествовать и по Чехии. Раньше россиянам приходилось оформлять отдельное разрешение на въезд в страну. Чехи подготовились и к приезду гостей из Западной Европы. Например, в заповеднике на северо-востоке. Одна его половина лежит в Чехии, а вторая в Германии. Рассказывает Петр Сукуп из администрации заповедника. В нашей пограничной службе до недавнего времени работали всего лишь 5 человек. Отныне люди смогут пересекать границу не только в пунктах пропуска для пешеходов, а в любом месте. Поэтому туристов, конечно, будет больше. У них все-таки иногда придется проверять документы, и 5 человек с этой задачей не справятся. К нам перейдут работать 15 сотрудников пограничной полиции. на границе Чехии с Австрией в 12 часов ночи собрались жители окрестных местечек, чтобы посмотреть на праздничный фейерверк. Жители городка Тешин как на польской, так и на чешской стороне планируют снова запустить трамвай, который перестал курсировать после появления пограничного шлагбаума в 1920 году. На границе Чехии и Словакии, как и прежде, не нужно будет предъявлять документы. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Ну вот с темой репортажа Александры Вагнер связан и наш вопрос, который мы сегодня задаем, что мешает России войти в Шенгенскую зону. Послушаем, как отвечали на этот вопрос прохожие на улицах Чебоксар.
Уже надо было давно войти в Шенгенскую зону. По моему мнению, так. Кто может мешать? Правительство не хочет, наверное, не желает. Народ желает, а правительство не хочет.
Так кто его знает? Я не знаю, что мешает. Не знаю я.
Никаких шенгенских зонах мы не слышали. И почему Россия не может вступить, мы не знаем.
Я тоже не слышала о шенгенских зонах. И о том, что Россия тоже может вступить, тоже не знаю.
Понять не имею, что мешает. Ну, я что-то не задумывался над этим вопросом, что мешает вступить. Наверное, там какие-то есть правила, условия. Мы же об них не знаем. Что там, какие тонкости. Может быть, там какие-нибудь там политические, там экономические, хрен его знает. Что там? Так
ведь? Я не знаю, не могу сказать.
Ну, я даже не знаю, затруднюсь ответить. Да, в принципе, по-моему, ничего не мешает. Но не знаю, это вопрос тяжелый. Пока не для меня.
Я не знаю, у меня нет информации по этому поводу. Не в курсе, кто мешает. Наверное, не хотят нас пускать, европейцы, я думаю.
Ну, скорее всего, недоверие к нам, как людям, как такое ощущение, наверное, что мы страна третьего мира. Ну и все отсюда, вот обстоятельства. Мы как сырьевая база, и больше никак, только так.
Визовый контроль, наверное. Ну, без виз, там, если пускают, тогда будут все в Россию ездить, на мой взгляд. Это невыгодно России, на мой взгляд.
Я бы считал, хотел сказать, что вообще бы Россия бы не следовала туда сходить, потому что у России как бы свои цели, и там просто делать нечего. Ввиду того, что сегодня терроризм высокий, то свободная миграция людей из страны в страну, это негативно отразится на общей безопасности каждой страны.
Я думаю, может, наши сами не хотят сходить из Шенгенской зоны, или просто не пускают. Из-за чеченцев, может, много бандитов. Не знаю, больно-то этим я не интересуюсь.
Наверное, мешает экономические проблемы. Боятся, что туда перекинутся наша рабочая сила, потому что у нас все-таки сокращения идут у нас. Люди не могут себе, наверное, найти такую подходящую работу, чтобы более оплачиваемую. Но европейцы, этого боятся.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что мешает России войти в Шенгенскую зону. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте swobodanews.ru.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит панораму культурных событий.
Московский музей и общественный центр имени Андрея Сахарова устраивает новогодний вечер «Приходите свободно, говорите громко». Он пройдет среди работ художника Вячеслава Сысоева, представленных на его выставке «Ходите тихо, говорите тихо». Вечер начинается 25 декабря в 19:00. 20 декабря английская королева Елизавета II стала старейшим британским монархом в истории. До этого дня рекордсменом была королева Виктория, которая скончалась в 1901 году в возрасте 81 года, 7 месяцев и 9 дней. Елизавета, 40-й по счету британский монарх со времен Вильгельма Завоевателя, родилась 21 апреля 1926 года. Московский музей современного искусства в Ермолаевском переулке открывает выставку группы «АС плюс F». Это инициалы Татьяны Розамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фридкиса. Нынешняя выставка подводит итоги 20-летней истории группы, для которой уходящий год оказался весьма успешным. Работы этих художников выставлялись на Биеннале в Венеции, в Стамбуле, Гетеборге, прошла ретроспектива в Мраморном дворце в Петербурге. Выставка в Москве продлится до 3 февраля. Прославленный автогонщик, семикратный чемпион мира по Формуле-1 Михаэль Шумахер исполнил роль возницы древнеримской колесницы во французском фильме «Астерикс на Олимпийских играх» из серии приключений Астерикса и Обеликса. Сцена с участием Шумахера длится 7 минут. Бюджет картины рекордный для европейского кино – 78 миллионов евро. Михаэль Шумахер уже заявил, что отдаст свой гонорар на благотворительность. В Московской галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке с 24 декабря по 27 января пройдет фестиваль иллюстрации «Институт улыбки», посвященный искусству глянца. В нем принимают участие более 150 художников-иллюстраторов, авторов обложек и разворотов таких журналов, как Vogue, Playboy, L'Officiel, Esquire, GQ и других. Американский кинопродюсер Джеральд Грин и его жена были арестованы в Лос-Анджелесском аэропорту после прилета из Таиланда по обвинению в даче взятки таиландскому чиновнику. Супруги Грин предложили 1 миллион 700 тысяч долларов ответственному сотруднику государственного туристического агентства за содействие в получении контрактов на проведение кинофестиваля в Бангкоке. Общая сумма контрактов оценивается примерно в 10 миллионов долларов. Если обвинение будет доказано, Джеральду и Патрише Грин грозит тюремный срок до 10 лет.
Ну вот так панорама культурных событий, подготовленная Петром Вайлем, практически перешла в панораму криминальных событий. Но мы все-таки вернемся к культуре. Картины из четырех ведущих российских музеев, экспонировавшиеся в Дюссельдорфе, не будут отправлены в Лондон, как это планировалось прежде, подтвердил глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой. По его мнению, недостаточны предоставленные Великобритании гарантии возврата произведений искусства. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Как же могло случиться, что сначала 120 работ, среди которых картины Поленова, Репина, Левитана, а также прославленных русских авангардистов, сначала пообещали показать в Лондоне, а затем передумали? Почему только сейчас испугались, что наследники дореволюционных владельцев, чьи собрания были национализированы, потребуют арестовать шедевры? По словам Михаила Швыдкова, во всем виноваты журналисты.
Не мы подняли этот вопрос. Проблему отсутствия гарантий в Британии подняла английская газета «Гардиан». Это, может быть, свидетельствует против меня в данный момент, но я вам все равно скажу это. Если бы английская газета не подняла этот вопрос, не довела его до необъятных высот, не нашла потомков Щукина-Морозова, которые думать не думали подавать эти претензии в Англию, может быть, нам бы хватило местных гарантий, потому что обычно мы выпускаем выставки под гарантии муниципалитета, графства, скажем.
Но отчего Михаил Швыдко считает недостаточными гарантии, которые он называет региональными?
Мы привозим выставку в Лондон, а где-нибудь там в Уэльсе или в Шотландии на нас подадут в суд, и все. Это же не Америка, где все разделено по штатам. Поэтому после того, как сами англичане показали, что явно недостаточно гарантии для вещей такого уровня, мы сказали, надо искать варианты. Нам говорят, что хартия 1978 года распространяется на Россию. Мы провели все анализы и поняли, что это не так, потому что мы не подписывали Базельскую конвенцию. Базельскую конвенцию 1972 года, Россия эту конвенцию не подписывала. Иммунитет не действует. Значит, нужен либо какой-то парламентский акт. Такой акт есть во Франции. Когда во Франции возникла такая же коллизия, французы приняли парламентский акт. Такого рода акты действуют, специальные законы действуют в Соединенных Штатах. Госдеп дает гарантию. В Великобритании, к сожалению, такого закона нет. На сегодняшний день мы говорим только об одном. По этой конкретной выставке нужен локальный акт Кабинета министров. Очень простой. Мы сидели, ломали голову вместе с юристами МИДа. Как без парламентского акта Кабинет министров вот на эту выставку может сделать акт, который, с нашей точки зрения, все риски закроет? И вот сегодня мы предложили такой вариант. Англичане, кстати сказать, тоже могли бы подумать, как это сделать.
Отношения у России с Великобританией так осложнены, не осложнятся или еще больше в связи с...
Ой, ну знаете, я вам так скажу. Мне важно, чтобы сохранялись добрые отношения в области культуры. Но я даже отвечаю за то, чтобы российское национальное достояние не испарилось в пространстве. Поэтому усложнит это отношение между Великобританией, не усложнит. Захотят это использовать для усложнения отношений? Используют. Не захотят, не используют.
Как заявляет Михаил Швыдкой, российское законодательство полностью защищает привезенные из других стран произведения искусства от претензий третьих лиц. Хочется взаимности, мечтает глава федерального агентства. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода.
Новости.
У берегов Сахалина прекратился пожар на траулере, принадлежащем южнокорейской компании. В бразильском городе Сан-Паулу из музея украдена картина Пабло Пикассо. Шести мировым державам не удалось достичь договоренности об ужесточении санкций против Ирана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
На протяжении полутора часов утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» мы знакомили вас с тем, что пишет сегодня российская центральная печать. Ну а сейчас пришла очередь печати региональной. Слушаем Мелани Бачину из Томска.
«Инвесторы по неволе» – так называется довольно большая публикация в газете «Томская неделя». Суть в следующем. Томичей пытаются заставить раскошелиться на очередные программы установки счетчиков. Автор, в частности, пишет, 780 миллионов рублей намерены вытащить из карманов жителей Томска коммунальные монополисты вместе с чиновниками мэрии. Они пытаются протащить через городскую думу программы по установке приборов учета воды и электроэнергии. Финансирование программ предложено возложить на Томичей за счет повышения тарифов. Депутаты выступили категорически против таких программ. Говорят, инвестора-то забыли спросить. Ведь получается, многие томичи, точнее 26 тысяч семей, будут повторно оплачивать установку водосчетчиков. Издание приводит комментарий депутата городской думы Александра Деева. Вот что, в частности, он говорит об идее томских властей.
Я считаю возмутительным, когда городская администрация вдруг начала лоббировать коммерческий интерес отдельно взятой энергоснабжающей организации. О чем речь? Что томичей, если бы мы бы приняли это решение, в будущем была бы разработана инвестиционная программа, и томичей в который раз бы опять заставили менять электросчетчики. То есть это те счетчики, которые учитывают электроэнергию на квартирах. И затем понятно, что эти деньги бы население все равно вытащило из своего кармана, потому что тариф на следующий год на электроэнергию, в составляющую этого тарифа была бы включена реализация вот этой программы. То есть эти счетчики мы бы оплатили из нашего с вами кармана.
Издание заключает, если инвестиционная программа все же будет принята, Томск захлестнет волна судебных процессов, потому как по закону Российской Федерации никто не может заставить гражданина против его воли быть инвестором. Радостную для региона новость сообщает «Томский вестник». Статья под названием «Правобережье не подкачало». На востоке области нашли нефть. Искали ее долго, и вот при испытаниях параметрической скважины Южно-Пыжинская-1 нефть обнаружили. На правобережье Оби региональные власти давно возлагают большие нефтяные надежды, но до сих пор результата не было. И вот скважину пробурили даже раньше, чем планировали. В общем, большой успех для ученых и геологов. И еще одна любопытная публикация в сегодняшней томской прессе. Издание «Томские новости» пишет «Слишком много машин». В Томске закончились автомобильные номера. На ближайшие две недели прекращены операции, связанные с выдачей номерных знаков. Оказалось, номера просто закончились. В ГАИ сделали даже дополнительный заказ, но и его не хватило. Так много томичи стали покупать машин. На 30%, говорят в ГАИ, больше, чем год назад. В общем, заключают «Томские новости», теперь все, кто только что купил авто, будут ездить с транзитными номерами как минимум до 10 января. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в заключение этого выпуска мы вновь отправляемся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о демонстрациях протеста, накаливших атмосферу в городе, пытающемся вернуться к жизни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший шофер Бен Ладена, захваченный несколько лет назад в Афганистане, не является военнопленным, на которого распространяются права, определенные Женевской конвенцией, и должен предстать перед военным трибуналом, как член незаконных боевых групп. Такой вердикт вынес в четверг военный судья по делу Салима Ахмеда Хамдана. Адвокаты Хамдана настаивали на том, что предание его военному трибуналу, созданному для рассмотрения дел заключенных тюрьмы в Гуантанамо, незаконно. Они требовали рассмотрения этого дела в гражданском суде. Но данное решение судьи подводит черту под многолетней тяжбой и уничтожает препятствие для третьей попытки суда над Хамданом. Две предыдущие провалились в результате апелляции его адвокатов.
Это будет первый судебный процесс над одним из заключенных тюрьмы в Гуантанамо, обвиняемым в причастности к терроризму, в рамках специально созданного решением Конгресса судебного органа – военной комиссии. Он, скорее всего, даст начало серии подобных процессов над десятками боевиков, захваченных в разных концах мира. Президент Буш решил прибегнуть к своей любимой мере – налоговому послаблению, для того, чтобы помочь несостоятельным домовладельцам. В четверг он утвердил закон, который освобождает владельцев недвижимости от уплаты налогов на ту часть суммы займа, которую банк списывает держателю кредита. Белый дом надеется, что такой закон даст стимул кредитным организациям предоставить своим клиентам, с трудом оплачивающим кредит, более щадящие условия, списать часть долга и убедить домовладельцев в том, что владение недвижимостью, дальнейшие выплаты будут им по плечу, что им нет смысла объявлять банкротство и возвращать дома банкам. 18-летний возлюбленный 16-летней Джейми Спирс, сестры Бритни Спирс, объявивший на днях о том, что она беременна, может оказаться в тюрьме, в зависимости от того, на территории какого штата имел место акт зачатия ребенка. Признание Джейми Спирс в том, что она беременна, шокировало многих. Юная Спирс известна не только благодаря своей фамилии. Она исполняет главную роль в популярном телесериале «ЗО-101» на детском телеканале «Nickelodeon». В то время как родители миллионов подростков сетуют относительно того, какой пример подает их детям несовершеннолетняя мать, юристы с интересом строят предположение о том, будут ли отцу ребенка, 18-летнему, то есть совершеннолетнему другу Спирс, предъявлены уголовные обвинения, либо власти посмотрят на это сквозь пальцы, как на правонарушение. Согласно луизианским законам, где живет Спирс, такая связь – правонарушение. В Калифорнии, где она снимается, – уголовное преступление. Новый Орлеан, еще не оправившийся от последствий урагана Катрина, столкнулся с новой потенциально серьезной проблемой – расовыми трениями. В четверг полиция была вынуждена применить силу для разгона демонстрантов, утверждающих, что власти хотят изменить облик обновляемого города – сделав его недоступным для афроамериканцев, рассказывает Ян Ронов.
Полиция Нового Орлеана применила силу для разгона демонстрантов, протестующих против сноса пустующих субсидированных домов для малоимущих. В результате сноса жилой фонд города уменьшится на 4500 квартир. Демонстранты пытались прорваться через железные ворота в здание городского совета, где проходило заседание. Возмущение малоимущих новоорлеанцев вызвано намерением депутатов городского совета одобрить снос десятков жилых зданий, которые пришли в запустение в результате урагана Катрина в 2005 году. Частные застройщики хотят воспользоваться предоставленными налоговыми льготами и возвести на месте старых домов для малоимущих новые, ориентированные на средний класс. Министерство жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов дало на это добро. Но последнее слово за городским советом Нового Орлеана. Министерство объяснило свое решение тем, что 4 крупнейших жилых комплекса для малоимущих превратились в районы высокой преступности, живущие отдельной от основных районов города жизнью. Однако критики этого плана считают, что фонд доступного жилья резко уменьшится, и малоимущие афроамериканцы вынуждены будут уехать из Нового Орлеана. Пастор Баптистской церкви, бывший член комиссии городского планирования Нового Орлеана Маршал Трухилл сказал: «На давно пустующем участке площадью около 80 гектаров можно построить новые жилые комплексы вместо того, чтобы уничтожать старые. Мы считаем действия федеральных и местных властей бесчеловечными и расцениваем как дискриминацию людей из-за их цвета кожи и низкого дохода. Сейчас на улицах Нового Орлеана 12 тысяч бездомных. Их надо бы расселить по квартирам в пустующих зданиях. Когда все покинувшие город во время урагана Катрина, поселившиеся с помощью департамента по чрезвычайным положениям ФЕМА в автотрейлерах, будут оттуда выселены, им негде будет жить. И тогда еще 30-40 тысяч новоорлеанцев окажутся бездомными. Это станет еще большей проблемой для администрации города, для социальных служб, для инфраструктуры Нового Орлеана». В результате последних выборов в городской совет большинство депутатов впервые за 27 лет оказались белыми. Из 7 членов городского совета 4 белых. 3 из них заранее заявили, что будут голосовать за снос старых зданий. А когда стало ясно, что и председатель совета, и одна из негритянской группы депутатов готовы поддержать план, это вызвало возмущение и беспорядки.
О новых неожиданных проблемах в восстанавливаемом Новом Орлеане рассказывал Ян Рунов. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Этим сюжетом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Ну а мне в завершении утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» осталось лишь прочитать ваши сообщения с ответом на вопрос, что мешает России войти в Шенгенскую зону. Как плохому политическому танцору России мешает гулаговское мышление широких народных масс вместе с так называемой элитой, считает Борис Павлович. Мешает войти предвзятое отношение кремлевской верхушки к Европейскому Союзу. Это мнение супругов Ворониных из Ульяновска. Вступление мешает варварское мышление и поступки путинского режима, пишет Татьяна. Очень обидно за Россию, я рада за прибалтийские страны, добавляет она. Запад никогда не был серьезным другом России, и это главное. Что до меня, то нам бы Россию обустроить как следует, а как там живут в шенгенских и других зонах, это их дело. Николай Борода, автор этого сообщения. Вот Сергей Иванович написал, мешает то, что свиному рылу в калашном ряду не место. Кто нас ждет в этой шенгенской зоне, написал Геннадий Георгиевич, оглянитесь кругом, у нас в России свинство и хамство. Войти на задворки общеевропейского дома русскому медведю не позволяет дядя Сэм, написал Константин. А по-моему, Россия и тут перещеголяла всю страну досрочно до шенгенского договора, открыв свои границы для притока всевозможного сброда со всего света. Вот это мнение Александра из Сызрани. А надо ли? Денег у большинства россиян для поездок по Европам нет, доехать бы до участка. Да и иностранных шпионов в России и так хватает. Это, к сожалению, без подписи пришло сообщение. Ну вот, слушательница Степанова считает, что раскрывают двери те, у кого они закрыты, а наши форточки, двери, калитки, ворота и задвижки снесены в лихие 80-е, 90-е. Так что, наоборот, нам впору закрывать границы. Это мнение слушательницы Степановой. Добрый слушатель, добрый, спрашивает, а кто сказал, что нам что-то мешает? Просто на Западе кое-кто не хочет видеть нас в Европе. Ну вот еще сообщение от Юсупа пришло, когда масса абсурда бьет через край стране или режиму, с трудом даются даже простейшие достижения, но и они скорее декларативные. Ну, в общем, вот таковы ваши ответы. Я напоминаю, что все это точки зрения слушателей, никак не позиция «Радио Свобода». И на этом мне, ведущему программы Олегу Винокурову и нашему продюсеру Екатерине Высоцкой осталось лишь попрощаться с вами. Всего доброго.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит